Господь, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое, открывать, прикасаться нашими сердцами, нашими руками к книге, которую Ты написал, и Ты дал ее миру, Ты ее сохранил, Ты ее сберег. Она абсолютно самодостаточна для того, чтобы менять наши жизни. И мы благодарим Тебя за замысел Твой, Господь. И мы благодарим и славим Тебя, Бог Дух Святой, что ты принципиален. Ты не будешь действовать в жизнях людей, не употребляя Слово Твое. И мы сейчас, Господь, полагаемся на силу Твоего Слова, влияния, на Его точность, безошибочность. И помним, Господь, что это Слово, оно проникает глубоко-глубоко в сердце. Пожалуйста, благослови всех, чтобы мы не были равнодушны, и чтобы мы из любви хотя бы к самим себе внимательно слушали Слово Твое и размышляли над каждым словом, написанным в Твоей книге. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Христос воскрес! Много было размышлений в эти дни, пасхальные праздники. Очень надеюсь, что они для вас не закончились, они продолжаются. Желаю вам переживать то, что переживаю я и другие люди, которых я знаю. Мы стараемся быть с апостолами там 2000 лет назад, в тех обстоятельствах, в которых они находились. И сегодня мы находимся с вами исторически или хронологически, так будет более точно, хронологически мы находимся в таких обстоятельствах, когда ученики вдруг исчезли, вдруг их нет. Они не исчезли из земли, они остаются там, в Палестине, но для обывателей, для людей, которые живут обычной жизнью в Палестине, после того, как Христос воскрес, и некоторые люди что-то там услышали в Иерусалиме о том, что ученики, аферисты украли тело Христа и сейчас набирают слухи за эту последнюю неделю, разговоры о том, что Он воскрес. А почему воскрес? А потому что гроб пустой. И скептики, слыша это, говорят, ну и что, что гроб пустой? Его могли выкрасть, его могли украсть, и это вообще, ох эти сектанты, ну-ну. И что-то кто-то, очень многие люди живут так, как будто вообще ничего не произошло. Было землетрясение неделю назад, дом треснул, теперь нужно его чинить, крыша просела, денег нет, как это сейчас все восстанавливать? Отец сказал, что землетрясения никогда не было в наших краях, при жизни его, что за землетрясение, как так получилось, за что Бог гневается на нас, а землетрясение случилось, знаете когда, да? Когда Христос сказал «свершилось», и спустил дух, и произошло великое землетрясение, и храмовая завеса, которая отделяет святое святых, разорвалась напополам, произошли невероятные события, катаклизмы, сопровождавшие смерть Христа. И очень-очень многие люди сейчас живут обычной жизнью, обычной рутиной, но где ученики? Они сейчас со своим воскресшим Господом, здесь на земле. И они будут с Ним проводить следующие 40 дней, пока Он не вознесется. Он является им, Он проводит с ними время, Он разъясняет им Писание, они прикасаются к Его пронзенным рукам, они влагают пальцы, еще раз убеждая, что это именно Он, это Он воскрес, влагают Ему пальцы в бок, в рану, Ему не больно, Он спокоен, Он позволяет им сомневаться, Он утешает их, Он проводит с ними время, такое время, которое произведет на них колоссальное влияние. Эти 40 дней, которые Он проведет с ними, как воскресший, повлияют на них больше, чем 3 года, которые Он был с ними. Эти 40 дней приведут их в состояние, когда трусы, предатели, которые бросили своего учителя. Самый храбрый Петр, который всегда был впереди и просто поверить не мог в то, что Иисус говорит, что ты предашь меня. Как это я предам тебя? Я что, себя не знаю? Или вы меня не знаете, братья, вы, друзья, разве вы не знаете, какой я храбрец? Если Петр сказал, Петр сделал, не оставлю тебя, умру, но не оставлю тебя. И он предает его. Самый храбрый из учеников предал. Что уже говорить о тех, которые были более малодушными, более боязливые, более ранимые, более... Как с ними? Они все переживут в течение этих 40 дней то, что сделает из ягнят, превратив их во львов, смелых проповедников. Эти 40 дней являются очень важными и для нас. Посмотрите, что с ними произошло. Они покорились Христу. Они покорились Христу в выполнении Его великого поручения. Они приняли всерьез и начали выполнять то, что Христос сказал. Они вышли из зоны своего комфорта. Они не вернулись к своим делам, они не вернулись к своим семьям. Скорее, семьи начали следовать за ними, оставив свои обычные житейские устройства жизни. Они оставили все то, что их манило, требовало их отдачи. Они все это оставили. Они уже никогда не вернулись в свою прошлую жизнь. Вы можете себе представить, чтобы в вашей жизни произошло что-то, что изменит вас и ваш образ жизни, ваш стиль жизни, цели в жизни раз и навсегда? Те, кто это переживал, вы помните, как от этого захватывает дух. Иногда хочется вернуться к такому. Но те, кто это не переживал, тот не знает, о чем идет речь. Они пошли к людям. Они пошли к разным людям, в разные селения. Они проповедовали тем, кто их слушал. И они проповедовали без страха тем, кто их ненавидел, бил и даже убивал. И они уже не остановятся никогда. Погибнут все. Только один умрет своей смертью. Они пошли после этих 40 дней, будучи изменившимися людьми. Они пошли и говорили о том, что Писания исполнились. Они кричали об этом на улицах. Они говорили об этом как о чем-то очень ценном, о чем-то очень важном. Писания исполнились. Они об этом мало проповедовали римлянам, они об этом мало проповедовали грекам, но они так много об этом говорили евреям. Везде, где бы они их ни встречали, они несли им добрую весть. Писания исполнились. Мессия пришел. Для римлян это фактически было ничего до определенного момента, но для евреев это была реально добрая весть. Мессия пришел, мы его дождались, мы его увидели, он пришел. Они везде проповедовали о том, что Мессию убили. Убили учителя закона, убили римляне. Того Мессию, которого ждали, его убили, его отвергли. Они проповедовали о том, что этот Мессия, убитый, воскрес. Он восстановлен. Он не в прошлом, он в настоящем. Они проповедовали и говорили везде, где можно было говорить. Христос есть царь с большой буквы. Царь над царями. Уникальный царь, нет подобного ему. Вот тут для римлян начиналась проблема. Об этом я хотел говорить в следующей проповеди. Они проповедовали о том, что Христос это судья. Судья с большой буквы. Судья над живыми и мертвыми. Верховный судья, и он судит мертвых и живых, и вы не исключение, кому они проповедовали, и мы с вами не исключение. Более того, они проповедовали о том, что исполнятся все пророчества, которые еще не исполнились. Исполнятся все пророчества о всех судах, которые должны произойти. И они всем говорили, кому можно было говорить, спасайтесь, 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 пока есть время. Спасайтесь, пока есть день. Завтрашний может не наступить. Вот какими предстали испуганные, предавшие Христа мужчины и женщины, которые следовали за Христом, также были напуганы, также поникли, также исчезли на 50 дней. И вот они глашатаи, смелые до смерти. Кто будет следовать за мной в Писании, откройте Деяния, вторую главу. Все, у кого есть Библия, очень-очень вам советую открыть. Если не планируете открывать свою Библию, предложите тому, кто рядом с вами. Может быть, у человека нет Библии, и он с радостью посмотрит в Писание и увидит те драгоценные слова, которые так важны для нашего духа, для нашего сердца, для нашей души. Деяния, вторая глава. Мы сейчас посмотрим с вами на протяжении всех текстов, которые будем читать, на того предателя, на того, кто струсил, на того, кто сбежал, на того, кто спрятался. Где он был в субботу? Где он был в субботу после распятия Христа? Где он был в воскресенье? Где он был на протяжении 40 дней? И где он сегодня? Этот рыбак. Этот очень-очень простой человек, у которого была своя самооценка до поры до времени. Он был храбрецом среди своих, он таким был, настоящим мужиком. Но он был очень-очень простой человек. И очень много вещей, которые мы видим в жизни Павла, в жизни Петра, показывают, что хвалиться ему нечем было. Все, чем он мог похвалиться среди своих друзей, это было ничто. И вот этот Петр, 22 стих, он стоит перед огромной толпой. Ему приходится кричать, чтобы его услышали все. Те, кто не слышат его слова, пересказывают, спрашивают, и какую-то часть слов слышат, но ему приходилось орать, очень громко кричать. Благо, сегодня есть аппаратура, и я могу спокойно говорить этот микрофон. Но если бы не так, уже даже с этой аудитории пришлось бы громко говорить, а там были тысячи людей. Вот что он говорит. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, великого посланника, великую личность, засвидетельствованного вам от Бога, Бог вам его отрекомендовал. Он свидетельствовал о том, что это муж с большой буквы. Это великий человек. Это великая личность. Это выдающийся человек. Это не такой, как все. Именно Бог вам засвидетельствовал. И он засвидетельствовал вам силами, могуществом, которым обладал Христос. Он являл свою силу перед людьми. Он повелевал природе, и природа слушалась. Он повелевал болезнями, болезни слушались. Он публично воскресил человека. И не один раз на площади, юношу. Второй раз это был Лазарь при многих свидетелях. Бог дал ему это свидетельство. Сам Бог свидетельствовал о том, что это великий человек, о том, что это Мессия, которого засвидетельствовал вам от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил. Бог через него творил, и он сам по себе, как Бог, творил. Через него, среди вас, как и сами вы знаете, что мы вам об этом говорим, вы знаете, что сопровождало этого Христа, вы знаете, какой он, вы знаете. Римляне еще не знают. Некоторые знают только, многие не знают, греки не знают. Мы им пойдем и расскажем, но вы-то знаете, это было здесь, среди вас. 23 стих. «Сего вот этого Иисуса, по определенному совету и предвидению Божию, в Боге был какой-то совет, там было какое-то решение, и решение было предать Его, предать Иисуса, отдать Его, отпустить Его, оставить один на один с вами. Вот что Бог решил. Он решил оставить этого Иисуса один на один с народом израильским. И вот что вы сделали. Вы взяли его. И вы пригвоздили его руками беззаконников ко Христу и убили. Вы использовали, вы сами не могли это сделать. Вы использовали римлян, их слабые места, их законы, их право, правовые законы, они должны были это сделать. И вы его руками, римлянина Понтия Пилата, вы руками язычников убили его. А убили вы его, потому что Бог его оставил. И вы его убили, вы его пригвоздили. Но Бог воскресил его. Вы его убили, а Бог его восстановил. Расторгнув узы смерти, потому что ей смерти невозможно было его удержать. Чьи это слова? Слова труса, слова предателя, слова рыбака, человека не ученого, человека простого, человека, как говорят, отцахи. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер, и он похоронен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему, Давиду Бог обещал, что от плода чресел его воздвигну, говорит Бог Давиду, Христа во плоти. Так Бог обещал Давиду, и так записано в книгах, и это исполнилось. Бог обещал Давиду воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, на престоле Давида, сделать его царем. Этот Иисус будет царем. 31 стих. Он, Бог, прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. И вот оно исполнение Писания. 32 стих. Этого Иисуса Бог воскресил. То, что было обещано Давиду, исполнилось. Бог его воскресил, Бог его не оставил. Он остается по-прежнему очень важным для Бога, самым важным для Бога. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Чему все мы свидетели. Вот, как он говорит, после 40 дней пребывания с Иисусом воскресшим. Мы 40 дней его видели. Он нас отвел к Галилейскому морю. Там, возле Галилеи, он нам являлся. И мы свидетели, он воскрес, он живой. И то, что мы знаем о нем, вы не знаете, но мы вам будем рассказывать. Мы здесь, в Иерусалиме, будем до смерти. И мы здесь будем собираться каждый день. И мы вам будем рассказывать то, что мы видели, и то, что мы слышали. Мы все свидетели Его воскресения. 33 стих. Итак, Он, Иисус, был вознесен или был воскрешен десницею Божьей и приняв от Отца обещание Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Мы живые, мы говорящие, мы не молчащие, мы не прячемся, мы не трусим. Нам есть что рассказать, и у нас есть силы это делать. Нам не только дано поручение Христа, потому что как только мы получили это поручение, мы сразу перестали его исполнять, мы не могли даже шевелиться до Дня Пятидесятницы. А в День Пятидесятницы мы уже не можем не исполнять то поручение, которое Он нам дал. Итак, Он, Иисус, был вознесен десницей Божией и принял от Отца обещанное Святого Духа и излил то, что ныне вы видите и слышите. 36 стих. Итак, очередной раз подводит итог. Итак, твердо знай, наверняка знай, весь Израиль, весь дом Израилев. Что знай? Смотрите по тексту, что Бог сделал Господом, Господином, Богом всего существующего. Бог отдал ему всю власть, всю силу. Господом и Христом, Мессией. Именно Бог это сделал. Вы должны с этим считаться, все вы. Не будет другого. Все. Это Он. Всего Иисуса, вот этого Иисуса, которого Бог сделал Господом и Христом, вот этого Иисуса, которого вы распяли. Что значит, они его распяли? Там очень многие люди могли бы возмутиться. Я его не распинал. Да, видел, да, слышал, да, ходил на его проповеди, да, не пропускал его визиты в наше селение, но я его не распинал. Не надо обобщать. Нет, надо обобщать. Потому что, по сути, распятие, знаете, что означало? Они видели Христа и не воспринимали Его. Они слышали Христа и не доверялись Христу. Они видели подтверждение Его уникальности, Его божественности и отворачивались от Него. Они поддержали пассивно или активно идею ликвидации Христа, когда Он был невыгодный, когда Он был неудобный. Они видели, как ложно о Нем свидетельствуют, и сердце их колебалось, что-то здесь не то, Его незаконно обвиняют, незаконно осуждают, что-то здесь не то. И они молчали, и они пасовали. Они в конечном итоге кричали: «Распни, а нам выдай Вараву, нам выдай преступника». Вот этого Иисуса Христа, которого Бог соделал Господом и Христом, всего Иисуса, которого вы распяли. Дальше. И здесь хочется спросить, откуда такая смелость у Петра? Откуда такая храбрость? Если бы было больше времени, реально, вот побудьте просто, если будет какая-то возможность, побудьте просто, почитайте о Петре до воскресения Христа. Почитайте о нем в те дни, когда Христос являлся, каким он был, кем он был и кем он стал после этих 40 дней. Третья глава Деяния. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у проходящих в храм. То есть человек парализованный с самого рождения парализованный. Парализованный увидел Петра, Иоанна перед входом в храм просил у них милостыню. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, для Его славы, от Его имени делаю так, как Он мне повелел, как Он мне поручил. Говорю тебе, встань и ходи. Не от себя говорю, от Его имени говорю. Не потому что я такой, а потому что Он такой. Христос воскрес, Он живой. И я делаю то, что Он мне повелел делать. Говорю тебе, встань и ходи». И взяв Его за правую руку, потому что сам бы не вставал, они Ему помогают, они Ему доказывают, что что-то произошло. взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. Представьте, от рождения атрофированные, несуществующие мышцы, несуществующие суставы. Происходит невероятное чудо. Как Бог творил мир за 6 дней, так Он сейчас дает своим присутствием выздоровление. Это не Петр сделал, это Христос сделал. Христос, который рядом с Петром. Христос, который сказал: «Не оставлю и не покину вас. Я с вами во все дни до скончания века. Я между вами. Я здесь. Поэтому бери его за правую руку, поднимай, я его исцелю». Это не Петр сделал. «И вскочив, встал и начал ходить, и пошел с ним в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для сбора милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ними. И те, кто знали, что Христос убит, тот, который исцелял, они вдруг начинают понимать, что то, что делал Христос, которого убили, и мы думали, что с этим все покончено, оно, оказывается, имеет продолжение. И оказывается, то, что делал Иисус, теперь делают те, кто с Ним ходили, те, кто с Ним были. И они ужаснулись. И я догадываюсь, с чем мог этот ужас быть связан. Вы можете себе представить, что мог бы пережить Давид, который убил Урию, мужа Версавии, законного мужа Версавии? Убил его руками своего генерала на войне и знал, что он убийца, и был обличен пророком, и признал свою вину. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, как мог себя чувствовать Давид, если бы узнал, что Урия воскрес? И где этот Урия сейчас? И какие у него планы относительно меня, Давида? Что он теперь сделает со мной? Могу ли я теперь спать спокойно? Вот тот, с кем мы покончили. С ним-то покончено, но его дела являются теперь через его учеников. То, что делал Христос, теперь делают его ученики, в частности Петр. И с этим связан ужас, конечно. Он между нами, тот, которого мы предали, он между нами. Конечно, ужас. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоновым. Увидев это, увидев, как они сбежались, обратите внимание, опять собираются толпы людей, потому что произошло исцеление. Да, здесь не произошло насыщение 5000, 4000, но здесь произошло исцеление. И опять собираются толпы. И этот трус, этот боязливый, этот предатель, тот, которого и видно, и слышно не было после убийства его учителя, который храбрился и обещал, что он укрепит братьев и будет на передовой за Христа. Вот тот вот поникший человек теперь видит, как теперь собираются толпы, что он сейчас делает. Он делает ровно то, что делал его Господь. Он делает ровно то, что делал его Христос. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что удивляетесь этому? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата. Тогда он полагал освободить его, он планировал, он пытался, он полагал освободить Иисуса, а вы его продолжали судить вы его продолжали предавать. Но вы от святого Христа, от праведного Христа отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, начальника жизни же, управляющего жизни. Вот кем является Христос, владыка жизни. Ты сейчас дышишь, потому что этот Христос принял решение, что ты сегодня будешь дышать. И никакой тромб, и никакой капилляр, никакой сосуд не лопнет. Вот до этого момента я и ты, мы в таком положении, как сейчас, потому что начальник жизни принимает такое решение. Он издает указы, когда чья жизнь земная прекратится и кто где будет проводить вечную жизнь. Но вы, Петр говорит, начальника жизни убили. Вот того, кого убили вы, вот всего-то, вот этого Христа, начальника жизни, Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И по вере, доверившись имени Его, имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, от Бога, даровала ему исцеление, это перед всеми вами. Обратите внимание, от кого вера? От него вера. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это убийство по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил это. Являет сострадание, являет милость после осуждения, обличения, являет милость и говорит, я понимаю, мягкость проявляет к ним. Но тут же говорит, итак, покайтесь, признайте в своем грехе, признайте, что вы убили его, признайте, что вы игнорировали его, признайте, что вы его не воспринимали всерьез. Признайте, что вы говорили клевету на него. Признайте, что вы защищали себя от него. Измените свое отношение, покайтесь, обратитесь. Повернитесь к нему на 180 градусов. Перестаньте идти от него, обратитесь к нему, чтобы загладились грехи ваши. Чтобы загладились грехи ваши. Что происходит дальше? Дальше происходит вот что, 4 глава. Тут мы видим Петра и учеников, не только Петра. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они, что делают? Смотрите по тексту. Первое, учат народ. Второе, проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Они начали проповедовать в Иисусе воскресение из мертвых. То есть они начали затрагивать такую тему, такие вопросы воскресения, которые связаны с тем, что Иисус воскрес, и мы воскреснем вместе с Ним. Он спаситель от ада, Он первенец. Иисус много с ними говорил об этом. Апостол Павел свидетель тому. Апостол Павел провел время с Иисусом, в общении с воскресшим Христом. Христос явился ему, тирану. Тот обратился, тот уверовал в него. И Иисус восхитил его до такого-то и такого-то неба. И там проводил время с Павлом лично. И лично Павлу открывал себя. И Павел говорил о том же. Он много говорил о том, какие есть последствия у того, что Христос воскрес. Он был научен. Этому же были научены в течение 40 дней. И апостол Павел, Петр и все остальные апостолы, которые были с Иисусом в Галилее, когда Он им являлся на протяжении 40 дней. Досадуя, эти учителя, эти служители израильского народа, они досадовали, что Иисус учит народ, что Петр учит народ, они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Здесь хочется спросить, когда вы последний раз проповедовали своим интересующимся Богом людям, которые так открыты поговорить или открыты знать, или своим детям о воскресении из мертвых? и какие, что связано с воскресением из мертвых. Это одна из тем, которая очень редко встречается в благовестии. И вот что они сделали. Наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер, они арестовали их. Многие же из слушавших слово уверовали. Многие из тех, кто стоял там и слушал Петра, вот все слова, которые были сказаны до этого, они уверовали. Так много уверовало. И было число таковых людей около 5000. 5000 человек. Помните, Иисус накормил хлебушками, рыбкой 5000 человек. Это только мужчин 5000. Там были еще женщины и дети. И они были просто в шоке, как он смог это сделать. И здесь они, простые рыбаки, простые люди, рассказывают достаточно простые истины для иудеев, но не свойственно для себя смело и не свойственно для себя богословски. Они, кстати, были не большими богословами, чем многие из нас с вами. Они менее научены были, чем мы с вами, во многих вопросах, связанных с проповедью о Христе. Мы с вами знаем сегодня намного больше, чем знали они, потому что Нового Завета тогда еще не было, и учения Павла еще не было. А мы с вами наставлены учением Павла очень во многом, а Павла наставлял Иисус. И вот они видят чудо, 5000 человек. Задавались вопросом, почему они посчитали? Ну, потому что их было так много, и ученики наверняка были весьма заинтригованы. Они хотели понять, что вообще происходит. Возможно, у них появилось чувство ответственности, наверняка так и было за этих людей. Теперь о них надо заботиться. Возможно, люди как-то начали заявлять о своей вере. И вот эти 5000 обратившихся. Это ли не чудо? Потому что Христос с ними. Он воскрес. Он их не оставил. Он обещал, что приду, пошлю точно такого же, как я. Сам Бог будет с вами. Вы сможете накормить 5000. Вас смогут сопровождать то, что сопровождало меня. Более того, еще больше сделать того, что сделал я. Как в это было трудно поверить, как трудно поверить сегодня, но они это переживали. Многие же, слушавшие слово, уверовали, доверились Христу, доверились учению о Христе, доверились воскресшему Христу, заявили о своей позиции, что они теперь верующие, я теперь верю во Христа. И это было 5000 человек. На другой день собрались в Иерусалиме начальники, их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Кифа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Вся элита собралась. Весь политический, весь религиозный бомонд собрался. Все имеющие власть. Они совсем недавно Христа распяли. Они пошли к Понтию Пилату и пробили казнь Христа. Они то же самое сейчас могут сделать с Петром, только аргументов будет намного больше для Понтия Пилата. Понтий Пилат, смотри, бунты начинаются. Мы тебя предупреждали. С этим нужно положить... С этими людьми нужно положить конец. Давай, продолжай казнить. Вот они все собрались. Как себя чувствовал Петр? Как он себя чувствовал? Когда-то к нему подошла женщина и спросила, не ты ли ходил с Иисусом? Не ты ли его ученик? И он сказал, что ты, я не знаю его. О чем ты? И предал Христа. А здесь собрались начальники, старейшины, книжники, Анна первосвященник, Каиафа, Иоанн, Александр и прочие из рода первосвященнического. И поставив их, Петра и учеников, посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это? Что сделали это? Что сделали? исцелили парализованного от рождения. Вам ничего этот вопрос не напоминает? Иисусу задавали те же вопросы перед тем, как его предали суду и казнили руками римлян. Тот же сценарий, те же вопросы. Иисусу задавали тот же вопрос. Чьим именем, какой властью ты это делаешь? Петр не глупый. Он знает, что ему светит. Это уже не бабушка у костра, которая спрашивает, не ты ли ходил с Иисусом? Это то, что сделали с Иисусом, сейчас могут сделать и с ним. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал. И здесь я хотел остановиться. Посмотрите. Исполняется то, что Иисус обещал. Христос воистину воскрес. Иисус говорил своим ученикам в последние дни, не бойтесь, не бойтесь. Но знайте, что меня слушали, и вас будут слушать. У меня есть последователи, и у вас будут ученики. Но знайте также, что меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Меня схватят, и вас схватят. Меня убьют, и вас будут убивать. Вас поведут к царям. Вас поведут к тем, кто имеет над вами власть. Вас поставят перед ними. И вот когда вы будете там стоять, и когда вы будете чувствовать и думать, что вам нечего сказать, именно тогда Дух Святой, сам Бог напомнит вам все, чему я вас учил. И вы будете как я. Вы будете говорить. Вы будете говорить больше, чем говорил я. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что от его имени, его властью, по его повелению, от имени Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых. Им, Христом, поставлен этот человек перед вами здоровым. Иисус его исцелил. Он так не сказал, но мне хочется сказать, священники, старейшины, Каиафа, Урия воскрес. Христос воскрес. Тот, которого вы убили, он продолжает служить в этом Иерусалиме. Трепещите, бойтесь. Он идет за вами. Он доберется до вас. Он будет судить вас, убийцы. Тот, с кем вы хотели расправиться, жив. И он так близко к нам, что он продолжает воскрешать ваших знакомых больных. Им, Христом, поставлен Он перед вами здоровым. Он, Иисус Христос, есть камень. Камень, пренебреженный вами, строителями, но сделавшийся главой угла, краеугольным камнем, от которого начинается все духовное здание. И нет ни в ком ином спасения. Нет ни в ком ином спасения. Вы хотите быть спасенными, начальники, руководители, люди, слушатели. Знаете, того, кого вы убили, того, кого вы отвергли, тем, кем вы пренебрегаете по сегодняшний день, Он единственный, кто дает спасение. Нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Нет вам Спасителя от грехов, другого, как Христос. Не войдете в вечную жизнь, о которой мечтал каждый иудей. Каждый мечтал иметь жизнь вечную. Каждый хотел войти в царство. Они так ждали этого царства. Они так мечтали. Никодим ночью приходит к Иисусу, учитель закона израильского, закона Божьего, фарисеи, один из них, один из учителей, один из представителей элиты, духовенства, ночью приходит к Иисусу, чтобы спросить, как иметь жизнь вечную, как ее получить. Ведь они так сильно все хотели этого. Они так боялись не иметь этого. Мы, язычники, украинцы, ну так как-то вот думаем об этом, как-то, ну, еще одно что-то такое надежное. Для них жизнь вечная, войти в царство и быть в царстве Мессии, это была цель всей жизни. И здесь он говорит, нет вам другого Спасителя. Вот тот, кого вы убили, он раздает жизнь вечную. Он дверь, он врата. Что вы теперь скажете? Вы его убили. Вы его враги, вы себя записали, причислили в число его врагов. Только он спасет вас от ада. Вот это рыбак, вот это предатель, вот это трусишка, вот это Саша Скрипак. И поставьте на его имя свое имя. Кто я проповедовать о Христе? Кто я стоять перед людьми и говорить, что Христос воскрес, и вам нужно веровать в Него, и вам нужно всю жизнь отдать? Это удел пасторов, это удел служителей. Послушайте, братья и сестры, простые и сложные мужчины и женщины. Вот ровно такие люди, как мы с вами, следом за Петром, в лице Петра мы видим сотни и тысячи простых христиан, которые говорили на одну и ту же тему. Христос воскрес, Он воцарился, Он главный судья всех. Нет другого Спасителя, кроме Него. Всякий, кто доверится Ему, будет иметь жизнь вечную. И не думайте иметь жизнь вечную и спасение через другого Спасителя. Все остальные лжехристы. Они рассказывали это везде. Кто-то громко, кто-то тихо, но они все говорили на одну тему. 13 стих. Видя смелость Петра и Иоанна, что видя? Смелость. И приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Это самый важный текст, возможно, сегодня во всей проповеди. Будет еще два таких, но это один из трех. Видя смелость Петра и Иоанна, и заметив, что они люди не книжные и простые, почему они заметили? По словарному запасу, по способности говорить. Кто-то общался когда-то с профессиональными рыбаками? Или с профессиональными военными? Или с профессиональными дальнобойщиками? То есть мужчины, которые в основном проводят время с самими собой, а если рядом с ними кто-то есть, то они все молчат. И они не особо упражняются в красноречии. Они очень простые, неначитанные, необразованные, некнижные люди. Они смотрят на них, заметили, что они люди некнижные и простые. Они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вот это словосочетание «они были с Иисусом» – это самое важное. Они 3 года были с Иисусом, и 40 дней после Его воскресения были с Иисусом. Вот что сделало их такими, какие они есть. Они были с Иисусом. Они слушали Его, они смотрели на Него, они общались с Ним, они доверились Ему. Они пропитались им. Подумайте, 3 года с Иисусом. Три года университета. Как это было? С кем вы проводили время? Те на вас и влияли. 3 года на новой работе. С кем вы проводили 3 года подряд? Те на вас и влияли. 3 года в браке. Кто-то больше. Кто на вас влиял? С кем вы проводили время? Они 3 года реально были с Иисусом. Я представить себе не могу. Я хотел бы взять интервью, и когда-то такая возможность будет, поговорить с родственниками, с женой Петра, с его тещей. Поговорить с женой Иоанна, Андрея, кто еще был женат, у кого были, с детьми их поговорить, с подростками. Как они себя чувствовали, когда их папы, их мужья, их зятья оставили все и пошли за Иисусом Христом. И стали бродячими, странствующими, неуважаемыми, а потом гонимыми всем обществом людьми. Как они себя чувствовали, каково это было для них? Но вот результат. То, что они были с Иисусом, очевидно для всех. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Ну он же ж, вот он. Мы же знаем этого человека, парализованного от рождения. Он-то исцеленный, что с этим делом? Что с этим делать? Другими словами, плохие новости. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Вам что-то напоминает этот разговор? То же самое они говорили об Иисусе. Теперь на их месте стоят ученики. На месте Иисуса стоят ученики. Но чтобы более не разгласилось это в народе, что это? Исцеление. Что это? Их учение. Чтобы как-то вот все это учение, всю их проповедь и то, что они исцелили парализованного от рождения. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им. Вот это стратегия. С угрозою запретим им. Что запретим? Чтобы не говорили об имени этом никому из людей. Вот их план. Чтобы об этом Иисусе не говорили никому из людей. Если эти люди, если это духовенство, это прообраз мирской системы, системы греха, системы, где правит князь века сего, ослепляющий умы, который удерживает людей от спасения, который тянет их за собой в ад, потому что он знает, дьявол знает, что он будет в аду, он знает, что он осужден, он знает, что он лишен всей власти, он тянет за собой людей, он готов сделать их богатыми, он дает им невероятные возможности в этом мире, он дает им популярность, он дает им успех, признание, поклонение, он сам готов им поклониться, как дьявол обещал это Иисусу, что я тоже буду твоим поклонником, если сделаешь что-то и то-то. Дать что угодно, кому угодно, в том числе и христианам. Чтобы что? Стратегия очень простая. Чтобы не говорили об имени этом никому из людей. Чтобы сделать так, чтобы они не говорили об Иисусе Христе. Пусть говорят о своей церкви, пусть говорят о своей деноминации, пусть говорят о своих исцелениях, о своем успехе, о своем возрастании, о том, какие они, пусть говорят о чем угодно, любые темы, только пусть не говорят об Иисусе Христе. И как это лихо получается. Как это здорово получается. Об Иисусе говорят меньше и меньше, и умолкают. Задача дьявола очень простая. Спрятать имя Иисуса Христа. Он не должен быть известен. О нем не должны узнать. А религии пусть узнают. Но они не должны знать об Иисусе. Пусть они знают имя Иисус Христос, как аббревиатуру, как их хозяина, как их владельца, но не знают о нем, какой властью он обладает, какое положение он занимает, кто он, какой он. Должны все молчать, все умолкнуть. И призвав их, приказали им, с этого момента не говорить и не учить о имени Иисуса. Настращали их, запугали их. Оно выглядит как-то смешно, да? Ну, прям так пригрозили, прям, ну, но с другой стороны, пригрозить было чем. Потому что, представьте, если это не записано, а это была часть их разговора, что вы видели, как Христа бичевали? Вы видели, на что римляне способны? С вами будет то же самое. Понтий Пилат не изменился. Законы, право не изменилось. Наши связи не изменились. Сделаем с вами то же самое, что сделали с вашим учителем. Возможно, так пригрозили. Тогда это не смешно. Но если так читать по-простому, то выглядит так достаточно наивно. Пригрозили не говорить больше об Иисусе. Но наверняка там были серьезные угрозы. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите справедливо. Ведь могли молчать. Ведь могли сказать: угу, хорошо, не будем. Ну, мы подумаем об этом. Нет, не молчит. Вот он храбрец. Вот он воин Христа. Но Петр сказал им в ответ: судите справедливо. Справедливо ли перед Богом? Перед Богом, перед Его лицом, Он смотрит сейчас на нас. Справедливо ли перед Богом слушаться или слушать вас? Слушаться вас больше, чем Бога? Я не знаю, насколько для вас это подходит, но я бы перефразировал это таким образом. То есть тут видна некоторая формула. Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите справедливо перед Богом, правильно ли нам слушаться более вас, нежели Бога. А в чем слушаться? Не рассказывайте об Иисусе, не говорите про это имя. Не делайте его известным, остановитесь в этом. И он говорит: вы нам говорите быть послушными вас и не рассказывать вам об этом. А Бог нам говорит рассказывать об Иисусе Христе. Он должен быть известный. Все, что делал Христос, все должны знать. Все должны знать. Родственники, дети, жители города, дальние народы, о которых нам Христос сказал. Все должны знать о всех деяниях Иисуса Христа. Что я здесь усматриваю? Не делать Иисуса Христа известным среди людей равно непослушание Богу и Христу. Не рассказывая о Христе, и ты будешь угоден этой системе, которая хочет, чтобы о Христе никто не узнал. Говори о Христе, и ты будешь послушен Богу, но не послушен им. Если ты молчишь и не говоришь о Христе, ты не послушен Богу. Мне нелегко от этого. Последнее время у меня как-то жизнь немного наладилась в этой сфере. Я стал больше рассказывать о Христе. Моим детям, моей жене, моему окружению, церкви. Сегодня мне как-то вот веселее на сердце от этой реальности. Но еще совсем недавно, я когда читал эти слова и буквально это воспринимал, верил тому, что здесь сказано, мне становилось не по себе. И я вдруг начинал понимать: ладно, люди из церкви, они еще как-то, может быть, там чувствуют себя так. Ну, есть евангелисты, есть пастора, есть служители, есть там братья, которые должны делать Иисуса Христа известным, рассказывать о Иисусе, о Его делах, о Его славе, о Его величии, о Его силе. И им, наверное, как-то легко как-то укладывать, что кто-то это сделает. Но я, на кого я могу указать? Могу ли я сказать, что Кто будет делать вместо меня это? Я не могу это сделать. Вот такое понимание, такая убежденность была у Петра. Убежденность у Петра и Иоанна. Откуда эта убежденность? Я думаю, там в течение 40 дней что-то происходило очень важное. И тогда Петр говорит, 20 стих, «Мы, Иоанн, я и всех, кого вы арестовали, не можем. Это невозможно для нас. Мы не можем не говорить. Мы не можем не говорить того, что видели. И мы не можем не говорить того, что слышали. Это невозможно для нас. Потому что то, что мы видели, и то, что мы слышали, держать в себе невозможно. Мы не можем об этом молчать. Вот одна из причин, почему христиане молчат. Очень сильно связано с видением и слышанием. Давно не видели, давно не слышали, поэтому и говорить нечего. А кто видел совсем недавно и слышал, молчать не могут. Их распирают, они говорят об этом. Где-то как-то с них это вылазит, где-то как-то из них это выходит. Они будут говорить, потому что видели и слышали. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Те же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. За что происшедшее? За исцеление парализованного от рождения. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех них. О чем они проповедовали? О воскресении Христа. Воскресение Христа была центральная тема проповеди Евангелия. Когда ученики проповедовали евреям, они очень много говорили из Писаний и показывали, что Писания исполнились, и показывали, что Мессия – это Иисус Христос, и потом переходили к теме «Вы убили Его, Он воскрес, Он судья, Он царь царей, и Он идет судить, и Он идет за вами». Плохие новости. Вы убили того, кто за вами идет судить вас. Хорошая новость, то, что есть время покаяться, бегите ему навстречу и покайтесь, попросите прощения, быстрее бегите. Но вот тема воскресения Христа была центральная. Это можно увидеть, что когда апостолы проповедовали грекам, они проповедовали о том, что слово, логос, вечный логос, стал плотью. Этот Бог сошел на землю. И римляне убили его. А вы бы убили его, греки? О нет, мы бы его не убили, мы ему памятник поставили, Богу, которого мы не знали. Так вот того, кого они распяли, а вы чтите, вот этот Иисус Христос, Он есть Мессия, для вас тема царя, для вас тема мудрости, самое важное. Знайте, что Он самый мудрый, что Он царь царей, Бог богов. А это значит что, греки? Оставьте всех своих богов. Нет этих богов. Бесы за этими богами. Есть только один Бог, Иисус Христос. И тут начиналась проблема. И греки хотели убить этих апостолов. А когда они шли к римлянам, они проповедовали о том же. Иисус Христос, обещанный Богом Мессия, Он пришел в этот мир, Сам Бог пришел. Сам Бог пришел. И ваш Цезарь не Бог. Делайте выводы из этого. Бог Иисус Христос, Он Бог над вашим Богом, которого вы чтите. И у христиан появлялись невероятные проблемы из-за этого. Но они говорили, но знайте, что этот, которого вы ненавидите и не принимаете, потому что Цезарь ваш Бог, вот тот, с кем у вас конфликт, он царь царей, он Господь господствующих, и он судит всех, и он идет, его шаги слышны, миритесь с ним скорее. И для римлян это звучало так, поклонитесь ему. Поклонитесь ему единственному. И если будете поклоняться всем своим богам, и Иисусу вместе с ним, он не примет вашу жертву. Для вас плохие новости. Он воскрес, он живой, и он приближается. Весть о том, что Христос живой, приводила в ужас просто людей. Потому что Урия жив. И где он сейчас? Какие у него планы относительно меня? Что он со мной сделает в связи с моим предательством, в связи с моим неверием, с моим нежеланием покоряться ему и подчиняться ему? Весть о Христе была центральная. О воскресении Христа была центральная. Убитый Мессия воскрес. Христос царь над царями, судья над живыми. Спаситель, он идет к вам навстречу, он за вами идет. У меня нет времени рассказывать другие события, которые были похожи на все то, что мы услышали сегодня. Но мы видим, как их храбрость растет, как их смелость растет. Они рассказывают о Христе, как о живом. Они говорят о нем так, как будто они вот только-только от него отошли, и вот пришли, рассказывают о нем, как о живом, с которым у них есть общение. Потому что 3 года они были с ним. И потому что 40 дней по его воскресению они были только с ним. Они не вернулись к своим делам, к своим заботам. Они его не оставили. Они не получили какой-то статус христианина, последователя Христа, и пошли организовывать какое-то служение под эгидой, под лозунгом христианина, получив какой-то бенефит, какое-то преимущество, и пошли заниматься своими делами, используя Христа для решения своих каких-то житейских проблем. Да, в то время быть христианином не настолько было выгодно. Но сегодня быть христианином, быть представителем церкви, это достаточно выгодное дело. Может быть, в Украине не так сильно, в других странах более выгодно. Но скоро, очень скоро, быть христианином будет стоить жизни. И во всем мире перестанет быть абсолютно выгодным быть христианином. Сказав, что я Христов, чту Христа, поклоняюсь Христу, и только Ему, и не приму никакое поклонение никому, а только Христу будет стоить жизни. Тысячами будут обезглавленные люди. Тысячами. Так сказал Иисус Христос через своего апостола Иоанна на острове Патмос, когда он записывал книгу Откровений. Откуда такая убежденность? Откуда такая уверенность во Христе? Откуда у них такое целеустремление, такое единомыслие, такое сфокусированное учение? У всех, кто был в рассеянии, они все говорили об одном и том же. Они все покорились Христу, они все выполнили Его великое поручение, они все вышли из зоны комфорта, они все оставили Его. То, что их манило, требовало от них отдачи. Они все пошли к людям, они все проповедовали тем, кто их слушал, и тем, кто останавливал их угрозами и угрозой перед смертью, они принимали эти угрозы и были этими людьми убиты. Откуда у них это все? Откуда у них было такое единомыслие в том, о чем проповедовать? Они проповедовали то, что Писания исполнены, Мессия пришел, мы его дождались, Мессию убили учителя закона, римляне, Христос воскрес, Бог его воскресил, он живой. Он царь над живыми, он царь над царями. Нет другого царя, нет другого Бога. Христос судья над живыми и мертвыми. Также исполнятся все остальные пророчества о судах. Спасайтесь в Иисусе Христе. Бегите. Откуда у них это было? Хочется также в заключение спросить, что с нашим благовестием? Нашей деноминации, нашей церкви, нашей малой группы, нашей семьи, мое личное благовестие. Но более важный вопрос сегодня к тем, кто благовествует. Я вас хотел спросить вместе с собой. Есть ли этим истинам о воскресении Христа и о последствиях воскресения Христа место в содержании вашей проповеди, в содержании вашего свидетельства, в содержании вашего благовестия? Когда вы последний раз говорили на вот эти темы, исполнилось Писание, Мессия, обещанный Богом, пришел, Спаситель мира убит на кресте, Христос воскрес, Христос восстал из мертвых, Иисус Христос воцарился и царствует, и нет другого царя. Иисус Христос, о котором вы не знаете или узнав, отвергли его или отвергаете, это великий верховный судья живых и мертвых. И ты не исключение, он будет судить тебя и судит сейчас. Он идет за тобой, он идет за нами. Тебе нужно примириться с ним до его прихода. Будет поздно, когда он придет. До его прихода беги, ищи мира. Умоляй его, не останавливайся. Ищи, спасайся. Если в нашем благовестии этого нет, послушайте, я без осуждения. Я не знаю, как по-другому мыслить. После того, что я вижу в жизни тех учеников, которые 6 дней назад говорили «Христос воскрес». И, наверное, отвечали друг другу «воистину воскрес». Может быть, говорили «и мы воскреснем», или говорили «с праздником», или говорили «шалом», «мир». Если в нашем благовестии этого нет, то почему? Если есть, но мало, то почему этого мало? А чего много в нашем благовестии, в содержании нашего Евангелия? Что может это изменить? И может ли это что-то изменить? Один из ответов у меня такой. Да, это может измениться. Если. И это если мы сегодня читали. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они были люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вот что может изменить наше содержание Евангелия, наше благовестие воскресить, возобновить. Они были с Иисусом. Мы не можем, говорит Петр, мы не можем, это невозможно для нас. Мы не можем не говорить того, что видели, и того, что слышали. Мы не можем не говорить о Христе. Я очень люблю ставить неловкое положение верующих людей, потому что сам попадал неоднократно и ставил себя в это положение. Я когда-то начал делать так. Все люди, которые попадали ко мне в машину, у меня микроавтобус, 8 посадочных мест, по тем или иным причинам попадали в машину. Первое, это была моя семья. Я сказал так, я буду спрашивать людей, которые будут попадать в эту машину, если мы в дальних поездках, что вам нравится в Иисусе Христе? Что вас восхищает? Что вас удивляет? За что вы любите Христа? И я посвятил себя на то, что я буду говорить такие слова, если это люди новенькие. Я буду говорить так, если вам трудно ответить, я могу первый это делать. И я так сказал моей семье, и я был первый, кто начал рассказывать, что мне нравится во Христе. Я чувствовал себя очень неадекватно. И я говорил, правильно, правильно, правильно делаешь. Вот она реальность. О детях поговорить, как мы их любим, какие они классные, какие они славные, их достижения без проблем. О муже поговорить, какой он, как он, со своими подругами, без вопросов. Ну, для мужчин это тема табу, какая прекрасная его жена, и за что он ее любит. Представляете, это тема, которую мужья не говорят со своими друзьями. За что я люблю свою жену? И что меня в ней восхищает, и что меня в ней радует? Просто закрытая тема. Ну и о Христе не говорят. Жены хоть о мужья говорят. Ну, конечно, общая популярная тема – это дети. Тут и мужья, и все, особенно у кого новорожденный, не уймешь их. Потом попадали новые люди к нам в машину, и я помню о своем посвящении, и не всегда хотелось это делать, я был занят, но я говорил, я посвятил себя на это. Я должен задать этот вопрос. И я задавал вопрос, и люди попадали в очень неловкую ситуацию. Мне уже было легче, но им было очень не по себе. И везде, где у меня удается возможность, я задаю этот вопрос. И это не всегда удобно. Совсем недавно я был с двумя братьями в поездке. И я утром себе напомнил, я должен говорить о Христе с самого утра. Ну, они христиане, что с ними говорить? Я должен с ними говорить о Христе. И я им начал рассказывать о том, что я прочитал из проповеди Христа сегодня утром. Один из них на меня так смотрел. И я понимал, что я говорю о Христе так, как будто я с ним только что пообщался. Это был пересказ свежего, влиятельного на меня разговора. И это было действительно так. Христос воскрес. И то, что я читал, и то, о чем я размышлял, я был этим переполнен. И я о нем говорил так, как будто он сидит сейчас в соседнем зале за другим столом. И я пришел под впечатлением от того, что он сказал, и говорю, братья, у нас сегодня для вас две новости. Одна хорошая, вторая плохая. И другим передайте это. Какие новости? Христос сказал, и когда я начал говорить, Христос сказал это и это, один брат на меня такой смотрит. Я понимаю, это необычно. Это необычно, это очень необычно, но это должно быть. Это было у этих людей, потому что они это видели, они это слышали. Они 3 года это видели, и 40 дней они пребывали в общении. Конечно, им было что рассказывать. Конечно, им было о чем говорить. И все-таки в заключение. Если вы еще не доверившийся человек Христу, если вы еще не доверившийся человек Христу, если для вас Христос еще пока не Господь, и вам трудно под Его, Ему доверить свою жизнь, верить Ему всего себя. Если вы не оставите все, что нужно оставить, для того, чтобы последовать за Христом. Если вы не последуете за Христом, если вы не будете слушать Его проповеди, рассматривать Его, созерцать Его славу, силу, величие на страницах Библии, в Евангелиях, во всем Писании, если вы не будете это делать на протяжении 3 лет, я беру 3 года в кавычки, образно говоря, 3 лет, но в их случае это было 3 года, если вы не будете этого делать, если вы выбираете другой путь, имеете на это право, ну тогда знайте, что останетесь во тьме, останетесь в ваших грехах, будьте осуждены и отправлены в вечную погибель. И Бог будет прав, когда это сделает. Он придет и осудит вас. Вам, христиане, себе и вам. Если не оставите все, что нужно оставить, если не последуете за Христом, если не вернетесь в свое следование за Христом, если не будете слушать Его проповеди, рассматривать Его, созерцать Его славу, величие на страницах Библии на протяжении 3 лет, или 40 дней, Тогда не будете пропитаны Христом. В вашем благовестии не будет места для провозглашения с силой и дерзновением. Исполнилось Писание. Мессия, обещанный Богом, пришел. Спаситель мира был убит на кресте. Христос воскрес. Восстал из мертвых, воистину воскрес. Иисус Христос воцарился и царствует. И нет другого царя. Нет другого царя. А если и есть, то с маленькой буквы. И не царь вовсе, ибо один есть царь. И не будет в ваших устах и в вашем сердце истины о том, что Иисус Христос, о котором вы не знаете или узнав, отвергаете, это великий верховный судья живых и мертвых. И ты, вы, кому вы говорите, не исключение. И не будет у вас силы тогда говорить слова: заключайте с Христом мир, заключайте с Ним поскорее, пока Он не пришел на землю. Он идет, и Он идет за вами. Иисус Христос сказал каждому из нас: а где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Кто сокровище ваше, там и время ваше, там и финансы ваши, там и мысли ваши, там и планы ваши. От избытка сердца, сказал Христос, говорят уста. Наши уста с вами говорят всегда. Послушайте избыток этого сердца. Если мало Христа в сердце, будет ли Он на наших устах? А Христа будет мало в сердце, так как есть мало познания Его, мало рассматривания, мало интереса к Нему, мало времени с Ним. Давайте помолимся. Господь, нам нечего скрывать перед лицом Твоим, что я и мы живем так, как будто Ты не воскрес. Нам легче рассказывать о чем-то другом, кроме как о Тебе и о том, кто Ты, какой Ты, какие последствия Твоего воскресения. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас в следующий период нашей жизни, чтобы мы так узнавали Тебя и так проводили время с Тобой, чтобы это наполняло и переполняло нас, и чтобы, естественно, мы рассказывали о Тебе своим детям, своим женам, мужьям, родителям, умирающим людям, которых Ты нас постоянно посылаешь, и нам им часто рассказать нечего, погибающим людям, чтобы мы говорили о Тебе, и чтобы это был действительно избыток нашего сердца, чтобы мы вместе с Петром и Иоанном сказали: мы не можем не говорить о том, что видели, мы не можем не говорить о том, что слышали. Для славы Сына Твоего, Иисуса Христа, просим, как Ты и заповедовал. Аминь.